20. Люк снова очутился в баке. Зиг держал его под водой, перед глазами плыли штази-огоньки. В голове они тоже были, а это в 10 раз хуже. Он утонет, глядя на них. Сперва Люку показалось, что визг, который он услышал, с ужасом приходя в себя, издает он сам. Но как можно издавать такие невообразимые звуки под водой? Наконец он вспомнил, что находится в вагоне, а вагон прицеплен к движущемуся составу, и весь этот состав сейчас стремительно тормозит. Визжали стальные колеса поезда. Цветные точки еще пару секунд повисели перед глазами, затем исчезли. В вагоне стояла кромешная тьма. Люк попытался потянуться, размять затекшие мышцы и понял, что со всех сторон зажат коробками. Несколько лодочных моторов перевернулись. Хотелось бы верить, что он случайно сшиб их, когда метался во сне. Но ведь он мог раскидать их и силы, и мысли, пока его терзали эти чёртовы огоньки. Раньше его телекинетический дар ограничивался листанием книжных страниц и сбрасыванием пустых алюминиевых подносов со стола. Но времена изменились. Он изменился. А вот насколько, Люк пока не знал. И не хотел знать. Поезд сбросил скорость и затрясся, проходя по стрелкам. Люк осознал, что чувствует себя неважно. Тело пока не било тревогу, но еще чуть-чуть и забьет. Очень хотелось есть, однако голод был сущим пустяком по сравнению с жаждой. Люк вспомнил, как скатился к реке, побрызгал прохладной водой на лицо и зачерпнул ее в рот. Сейчас он все отдал бы за глоток той речной воды. Он облизнулся, но легче не стало. Язык тоже пересох. Поезд встал, и Люк, работая на ощупь, с трудом поставил тяжелые коробки на место. Он понятия не имел, где находится, потому что в Стербридже дверь вагона задвинули до конца. Люк вернулся в свое укрытие за коробками с лодочными моторами и стал ждать, чувствуя себя очень несчастным. Несмотря на голод, жажду, полный мочевой пузырь и пульсирующее болью ухо, он все-таки начал клевать носом. В этот миг дверь вагона с грохотом отъехала в сторону, и внутрь хлынул лунный свет. По крайней мере, Люку так показалось, ведь до сих пор он сидел в полной темноте. К двери задом подъезжал грузовик, и какой-то мужик орал:
«Еще немного! Еще! Тихо! Давай! Хорош!»
Водитель грузовика заглушил двигатель. Задребезжала, поднимаясь, дверь кузова, а потом в вагон прыгнул человек в рабочем комбинезоне. Люк учуял запах кофе, и живот у него заурчал. Очень громко. Наверняка грузчик услышит. Люк осторожно выглянул в щель между газонокосилкой и садовым трактором и увидел в ушах у парня наушники. К нему на помощь подоспел второй с квадратным фонарем на батарейках. Он поставил его на пол. К счастью, луч бил в сторону открытой двери, а не в сторону люка. Грузчики положили стальной трап и начали завозить в вагон ящики. На каждом стояли печати «Кохлер» этой стороной вверх и «Не кантовать». «Значит, это еще не конечное», — сообразил Люк. Погрузив 10 или 12 ящиков, грузчики решили передохнуть и стали есть пончики из бумажного пакета. Люку потребовалось собрать в кулак всю волю, а еще вспомнить про Зика, который безжалостно его топил, про близняшек Уилкокс, про Калишу, Никки и про бог знает скольких детей, рассчитывающих на его помощь. Чтобы не выскочить из укрытия и не заорать: «Умоляю, дайте кусочек! Хотя бы один кусочек!» Возможно, он бы все равно это сделал, но слова одного из грузчиков пригвоздили его к полу.
«А тут мальчишка случайно не пробегал?»
«Чего?»
— с набитым ртом переспросил второй грузчик.
«Да мальчишка, парень, ты ж ходил к инженеру и относил ему термос. Никого не видел?»
«Да откуда здесь взяться ребенку в 2:30 ночи?»
«А, не знаю. Меня какой-то тип спросил, когда я за пончиками бегал. Сказал, ему позвонил Шурин из Массачусетса. Разбудил прямо среди ночи. И попросил сбегать на станцию, поискать мальчишку. У этого Шурина сын сбежал из дома. Говорит, последнее время парень грозил спрыгнуть в товарняк и уехать от них в Калифорнию».
«На другой конец страны?»
Да я-то в курсе, что на другой. И ты в курсе. А мелкий, может, и не очень.
В школе его не учили, что от Ричмонда до Лос-Анджелеса полсвета.
Но все-таки у нас тут железнодорожный узел. Мальчишка мог приехать на этом поезде, а потом перепрыгнуть на другой и укатить на запад.
Ну, я мальчишек не видал.
Тот тип сказал, что готов выплатить щедрое вознаграждение.
Да хоть $1 000 000 били. Все равно я никаких детей не видел.
«Если мой живот опять заурчит, мне конец», — подумал Люк. «Крышка. Вешалка».
Снаружи кто-то заорал. «Билли! Дуэйн! Закругляйтесь! Осталось 20 минут!» Билли и Дуэйн погрузили в вагон еще несколько ящиков Кохлер, затем втащили трап в кузов и уехали. Люк успел разглядеть очертания города, неизвестно какого. А потом подошел человек в комбинезоне и железнодорожном кепи и задвинул дверь вагона Southway Express. На сей раз не до конца. Видимо, в каком-то месте она заедала. Прошло еще 5 минут. Поезд дрогнул и поехал. Сперва медленно, одолевая стрелки и пересечения путей. Затем все быстрее и быстрее.
«Какой-то тип, у которого Шурин живет в Массачусетсе. Говорит, в последнее время парень грозился прыгнуть в товарняк». «Значит, в институте уже знают о его побеге. И даже если они нашли неказистого вниз по течению от Деннисон-Ривер-Бенда, это не сбило их со следа. Видимо, Морин все-таки раскололи. Или Авери». Мысль о том, что они пытали Авери, была невыносима, и Люк выбросил ее из головы. Если у института даже здесь есть свои люди, то наверняка кто-нибудь поджидает его и на следующей станции, а туда поезд прибудет уже при свете дня. Может, они не захотят привлекать лишнее внимание, просто увидят беглеца и доложат, куда следует, а может, попытаются его схватить. Зависит от того, сколько вокруг будет народу, конечно, и от того, насколько сильно их припекло.
«Похоже, я сам себя перехитрил», — подумал Люк. «А что мне оставалось? Они не должны были так быстро напасть на след».
Тем временем он придумал, как избавиться от одного из неприятных ощущений в своем теле. Схватившись за сиденье садового трактора, чтобы удерживать равновесие, он отвинтил крышку бензобака на мотоблоке «Джон Дир», расстегнул ширинку и вылил, по ощущениям, 2 галлона мочи в пустой бак. Не самый хороший поступок и ужасная подлость по отношению к тому, кто в итоге купит мотоблок. Но в чрезвычайных обстоятельствах и не такое сделаешь. Люк вернул крышку на место и плотно ее завинтил. Затем оседлал садовый трактор, положил руки на свой пустой живот и закрыл глаза.
«Подумай лучше об ухе», — сказал он себе. «Подумай о порезах на спине. Подумай, как ужасно это все болит, и голод с жаждой покажется тебе цветочками».
Сперва голод действительно отступил, а потом стало еще хуже. В голову полезли картинки. Через несколько часов дети в институте выйдут из комнаты, пойдут в столовую завтракать. Как ни старался Люк развеять морок, перед глазами вставали полные кувшины прохладного апельсинового сока и фонтанчик с красным гавайским пуншем.
Вот бы сейчас туда. Он бы выпил по стакану того и другого, а потом подошел бы к витрине с подогревом и навалил себе гору яиц и жареного бекона. «Не вздумай об этом мечтать! Не вздумай, дурак!»
И все же в глубине души он мечтал. Люк открыл глаза, чтобы избавиться от непрошенных образов. Кувшины с апельсиновым соком попались упертые, никак не хотели исчезать. Тут Люк подскочил. На полу, в щели между новыми ящиками и садовой техникой, лежали... Поначалу он даже решил, что это игра лунного света, падающего в приоткрытую дверь вагона, а то и попросту галлюцинация. Он поморгал раз, другой, но они не исчезли. Тогда Люк слез с трактора и подполз поближе. Справа, за дверью вагона, проносились залитые луной поля. Покидая Деннисон-Ривер-Бенд, он жадно, с потрясением и восхищением впитывал все, что видел, но сейчас окружающий мир его не интересовал. Люк не сводил глаз с того, что лежало на полу вагона.
«Крошки от пончиков. И один кусок покрупнее, чем крошка. Сперва он поднял его, затем послюнявил большой палец и подобрал крошки помельче. Побоявшись, что самые маленькие завалятся в трещины, Люк припал к полу и слезал их языком.